Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Виктория Кауган. Сегодня я буду беседовать с иеромонахом Макарием Маркишем, руководителем отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ивано-Вознесенской епархии. Отец Макарий, здравствуйте!
Здравствуйте, дорогая Виктория!
Отец Макарий, сегодня предлагаю вам поговорить на тему обязанности мужа и жены в браке. Именно, что должна делать жена, помимо там бытовых, стирать, утюжить вещи и готовить пищу, и муж. То есть как выстроить все так, чтобы было правильно с христианской точки зрения, вот по-православному?
Очень все просто и очень легко. Обязанность у мужа и жены ровно одна и абсолютно одинакова. Вот бывает, понятно, да, муж и жена по-разному выглядят, разную там работу ведут, разную там деятельность делают. А обязанность у них одинаковая, неотделимая друг от друга, идентичная, одна единственная. От первого дня до последнего.
Какая? Любить друг друга.
Правильно. Я вам не нужен здесь. Вы совершенно правы, солнышко. Вы совершенно правы. Все остальное, во-первых, вторично, а во-вторых, совершенно не, как сказать, не жестко. Если у шофера автобуса есть обязанность крутить баранку, а у кондуктора собирать деньги за проезд, ну, вряд ли они будут меняться этим делом, хотя иногда платят шоферу. Но я еще не видел кондукторов, которые водили бы автобус. Вот. А у мужа и жены все ведь бытовые дела, которые вы сказали, их включая заработок, они могут легко меняться. Вот я знаю семью, ну, сейчас люди же уже пожилые, а в какой-то момент, когда мужа сократили с работы, а жена работала, взял у мужа, стал за детками там что-то с ними ухаживать, по хозяйству вести дела, а жена ходила на работу достаточно напряженно и трудилась. Нормально.
Это как договорятся?
Ты уж понимаешь, договорятся. Ну, как есть. Вика, как ты? Ну, есть-то, конечно, они говорят. У них язык Господь им дал, говорят. Но не в том дело, что это договор, а в том дело, что это жизнь. Феофан Затворнику принадлежит замечательная фраза в одном из писем. Правда, речь шла о церковной жизни, но она относится ко всей жизни в целом. Вы, говорит, думаете, что священное предание, ну, наследие церкви, да, это передача из уст в уста. Вот о чем люди там написали. Нет, пишет святитель Феофан, это передача из жизни в жизнь. Из жизни в жизнь. Это развитие жизни, живого процесса, в ходе этого процесса люди демонстрируют свои, проявляют свои добрые качества и устраняют злые. Правильно? Ну вот.
Если все-таки есть ссоры, ну, например, муж эгоист или жена эгоистка, или оба эгоисты, все привыкли для себя, то есть... И тут получается ссора.
Вот. Да, хорошего мало, но такое бывает. Ну, как болезни, да. Что делать? Лечить.
А значит, как лечить? Каждый прав.
Нет, неправда. Солнышко, если вы говорите, что он эгоист, допустим, значит, он не прав. Значит, он не прав, значит, он должен быть другим совершенно.
А он не понимает, что он эгоист.
Ну, уж понимаешь, вот тогда тут это две возможности. Либо он поймет, ну, как в ВУЗе мы только что говорили. Студент не понимает, что 2×2 – 4, думает, что 2×2 – 5. Либо он поймет, что 2×2 – 4, получит зачет и перейдет на следующий курс, либо не поймет, его отчислят. Если он не поймет, что нельзя быть эгоистом, если он не поймет, что надо быть мужем, а не... там каким другим существом, ну вот вам убийство брака, дорогая моя.
А как правильно себя настроить на правильную христианскую брачную жизнь?
То есть... Любовью, да, вот мы говорим, мы с вами все вокруг этого, вокруг этой оси все и крутится.
Любовь
отдать
во главе.
Себя, отдать себя, отдать себя. Я, мужчина, отдаю себя ей, и я, женщина, отдаю себя ему. И это очень здорово и хорошо. И это включает в себя интимную сторону брака. Мы тут говорить вряд ли об этом можем, но это 100% включает в себя все то, что происходит за запертой дверью. Потому что когда люди этого не понимают, тогда разлом, конфликт брака идет именно оттуда, из супружеской спальни. Да, такое бывает. И нередко, к сожалению.
Что делать, если все-таки конфликты есть? И как вот вы сказали, любовь. Ну, а если сильно там женщина любит мужа, а он начинает этим пользоваться, то есть он начинает потреблять, но не отдавать от себя. То есть он, получается, сильно избалованным становится.
Да, и такие есть, и такие есть.
Ну, всякие... а как тогда стратегия поведения женщины в такой период?
Одна, опять-таки, достаточно простая. Мы все-таки с вами говорим с православной точки зрения, если можно так выразиться. Значит, и я, как священник православный, имею вот определенный опыт в этом деле. Когда либо один из супругов, вот в вашей ситуации, которую вы сказали, приходит мужчина, если он православный человек, он приходит на исповедь и начинает рассказывать, что в семье неприятности, что я говорю жене, да что ты там так сяк, а она не слушается меня. Я говорю, простите, вы муж или вы сержант в этой самой войсковой части? Если вы муж, значит, вы должны жену любить, а не укомандовать ей, не распоряжаться ей. Если она посуду не вымыла, значит, пойдите, помойте сами. И пожалейте ее, посочувствуйте. И так далее, и тому подобное. Вы мужчина.
Прислушиваются?
Потому что есть семьи, которые погибают и умирают, а есть семьи, которые живут и благоденствуют. И слава Богу, значит, слушаются. И не обязательно у меня, слушаются Господа. Иногда приходят вдвоем на семейную консультацию муж, жена и священник. И ведут общий разговор. И это нормально. Это нормально, когда вот так вот подойти, так сказать, вот немножко друг на друга пожаловаться. Священник как-то вас поддержит обоих, что-то скажет доброе. Потом может отдельно, по отдельности каждого принять исповедь. И так вот улучшать свою жизнь. Здесь все определяется доброю волею супругов. Если у одного из них нет этой доброй воли, и такие случаи я тоже видел, и да, этого этих браков больше нет, ну, я просто вспоминаю конкретно. А уже развод состоялся. В тех случаях, когда добрая воля есть, значит, они как-то стараются по-другому действовать перед лицом Господа. Что такое исповедь? Исповедь – это покаяние не перед священником. В этом глубочайшая разница между исповедью и беседой с психотерапевтом. Исповедь, священник в стороне стоит. Кто-то подсказывает, подлаживает этого человека, исповедующегося, к покаянию перед Господом. Если вы, уважаемый, каетесь в том, что вы эгоистично относитесь к своей жене и просите Господа, чтобы он вам помог от этого избавиться, ну, значит, вы успеха достигнете, безусловно, бесспорно. Ну, хоть не сразу, но постепенно. Если вы приходите и думаете, надо с ней вот так, а потом думаете, надо с ней вот эдак, надо вот сделать и так. Нет, а мне больше хочется вот того. Все равно, что себя за волосы тянуть из болота, ничего не вылезете. Вы будете опираться на себя, на свое «хочу». Опирайтесь на Господа, на то, что надо. И это тоже, это принцип гораздо более, принцип глубокий очень, но гораздо более широкий, чем брак. Обычный, прошу прощения, пьяница, который говорит, надо бросать пить. Ну, надо бросайте. А как? А очень просто, Господь не хочет, чтобы вы пили. Господь не хочет, чтобы вы сдохли под забором, как скотина. Хочет, чтобы вы были человеком. Значит, вам как следует раз поднесут рюмочку, вам хочется, но он не хочет, и вы ее пить не будете.
Но есть же алкоголизм, который сложно вылечить.
Есть алкоголизм, умница, очень хорошо.
Это уже болезнь.
Алкоголизм не вылечивается, но алкоголик может вести полноценную, стопроцентно успешную жизнь. Каким образом? Не принимать алкоголь. А единственная разница между алкоголиком и вами, и мной, состоит в том, что мы нам по рюмочке нальют, и мы с радостью примем понемножку, естественно.
Нет, я вообще не пью.
Нет, ну нет, значит, вы будете вместе с этим алкоголиком смело меня, так сказать...
Вразумлять.
Да нет, почему вразумлять? Почему? Вино веселит сердце человека. Я, может быть, вещи говорю сейчас, ну, это знакомые людям. Одним людям можно принимать алкоголь в меру, другим нельзя ни в коем мере, ни в каком количестве. В точности также возьмите пример с диабетом. Сахар. Большинство из нас с удовольствием едят, пьют чай с сахаром, торт едят, все остальное. Тем людям, которые больны сахарным диабетом, нельзя их принимать, этих продуктов, и они их не принимают, и живут благополучно, очень хорошо. Вот ровно то же самое относится к алкоголикам. У нас есть организация «Анонимные алкоголики», группа трезвости у нас при одном храме в нашем городе. И очень хорошие там люди, я их многих знаю, они делают доброе дело, помимо того, что они просто живут по-человечески, они еще ездят с лекциями по области, молодежи беседуют. И так вот эту простую мысль на них доводят. Ну, тут же вопрос педагогики, как молодежи это все растолковывают, немножко вопрос другой. Но говоря о личном, так сказать, личной пастырской заботе или пастырском руководстве людьми, которые злоупотребляют алкоголем, практика крайне простая. Нулевая мера потребления алкоголя. И это трудно. Я сам, так сказать, все же в этом участвовал в каком-то смысле. Это трудно для человека, который привык к пьянству. Это трудно, но этот труд он возлагает на Господа. Возложи на Господа печаль твою, то и тебя припитает. он делает не то, что хочет сам, а то, что хочет Господь. Мера его христианской верности – это мера его безопасности от отравления алкоголем.
Батюшка, тогда тут вопрос возникает о самодисциплине, да, и о требовании к себе. Да. Это относится и к людям, страдающим винопитием, и, например, к семейным парам. Вот если человек, можно сказать, проявит к себе самодисциплину и волю, он не будет ссориться с женой, и также жена не будет ссориться с мужем. Да, получается?
Вика, вот чуть-чуть подправочка нужна. Самодисциплина. Значит, идет, так сказать, исходный пункт – это я сам. Вот я хочу вот так, или решил вот так. Потом я могу перерешить или перехотеть.
А так же нельзя.
А так нельзя. А если самодисциплину вы измените на богодисциплину или просто дисциплину? Дисциплина – значит учение. Само слово «дисциплина» – значит учение. Если я подчиняюсь ему, значит, уже у меня есть гарантия успеха. Если я подчиняюсь ему, если у меня есть жена – у меня привычки дурные, или дурные там какие угодно. Думаю, вот надо мне бы делать так, а потом думаю, нет, все-таки, наверное, лучше бы мне послушаться моих хотений, или там друзья меня приглашают выпить по рюмочке, или там поехать рыбу ловить, а мне жена там что-то просит сделать. Я начинаю рассуждать от себя. Не работает система. Если мои рассуждения, если моя мотивация, говоря точнее, рассуждения могут любыми, но мотивация – это то, что относится к воле. Если я свою волю, мы с вами говорили о Божьей воле, подчиняю Божьей воле, тогда все становится гораздо проще. Тогда мне остается только аккуратно. Меня зовут, пойдем там посидим, немножко пивка выпьем. А я знаю, что это делать не надо, потому что я должен оставаться женой. А для меня вопрос очень простой. Как от них отбиться? Как им сказать? Не грубо, не посылать и сказать, вы такие птики, пропойцы, развратники, не хочу с вами иметь дело. Не надо, не нужно так говорить.
Обидеться.
Совершенно правильно, совершенно не надо. Надо сказать, вы знаете, сейчас вот так сложилось, и как в следующий раз, как что, так сразу, а сейчас пока вот никак. Это раз, три, четыре сказать, потом отвяжутся.
Потом просто не захотят вас звать, потому что...
Вот именно, это их проблема.
Относительно, как это применять, самодисциплину в семье?
Давайте не самодисциплину, давайте богодисциплину, давайте семейная дисциплина. Семья – это малая церковь, а церковь – это организм, который возглавляется Богом. Вот эта метафора, она присутствует в Евангелии от Иоанна. Отец мой, делайте действия. Аз есть лоза, говорит Спаситель. Ну, это по-славянски, я не очень помню, как по-русски. Но смысл очень простой, что богочеловеческий организм церкви уподобляется дереву, виноградной лозе. Для них это виноградные эти лозы было повседневным фактом, как для нас можжевельник там и липа. Церковь похож на дерево, на растение. И каждое ответвление, каждая веточка этого дерева, она, с одной стороны, самостоятельно существует сама как отдельный объект, с другой стороны, она жива только постольку, поскольку она приращена к дереву, она часть этого дерева. И семья – это часть дерева, малая церковь, часть большой церкви и часть вот этого всего богочеловеческого организма, возглавляемого Христом. И в этой семье две веточки или два листочка – сейчас пока это только муж и жена, там потом и дети будут, естественно, по той же самой схеме, приращены к этому дереву. Значит, они все живут тем жизненным соком, тем жизненным началом, который живет вся церковь. А это жизненное начало, это любовь к Богу, ну и к ближнему, как одно и то же. Недаром Спаситель говорит, две заповеди составляют основу веры. Любите Бога и любите ближнего. Вторая заповедь – любить ближнего, равная первой.
Невозможно соблюдение одной заповеди без другой. То есть они...
Верно, невозможно, совершенно правильно, потому что в этом церковном или даже человеческом организме любовь к Богу и любовь к ближнему представляют собой один и тот же процесс. Один и тот же процесс.
Ну вот вы говорите о семье как малой церкви, да. А где там много проблем в семье, там какие-то там кредиты, еще что-то, да, там брать. Деньги нужны там и прочее, они, получается, работают. Тут еще дома какие-то проблемы, там недопонимание, один эгоист, вторая там тоже, то есть все эгоисты, и тут родители, и все.
Ну и проблемы надо решать по мере их возникновения, или точнее, можно сказать, по мере их неотложности. Вот вы так вот все это рассказали все вместе. Тут, понимаешь, и деньги, тут и старшее поколение вам жить мешает, тут еще что-то. А тут и сам собственные какие-то грехи и недостатки. Начните с собственных грехов и недостатков. Если вы, муж и жена, будете подлинными мужьями и женами, то есть будете любить друг друга не на словах, а на деле, и не себя любить, а друг друга, ну, значит, из этого центра пойдет потихонечку решение всех остальных проблем. Вот эта новелла, которую я вам упомянул, «Дары волхвов», там вопрос-то денежный. Там вся, весь сюжет завязан на деньгах, как ни странно. И вот увидите, как они его решают. И примерно так же, приблизительно, разумеется, как со своими особенностями, денежные вопросы решают нормальные семьи. И решают, и не так плохо решают. У нас, слава богу, есть 8 миллиардов на планете Земля людей, множество живет в бедности, в нищете, в несчастьях, там, в разных лишениях. Все-таки наша страна на сегодняшний день. Можно немножко вам, как сказать, ободрение дать? Наш город Иваново, провинциальный город, большая часть населения работает не в Иванове, либо в Москве, либо в Владимире, Ярославле, там, где придется. Потому что в городе, как считается, не очень-то богатые люди живут, не очень хорошие условия для заработка. И вот я иду с семинарии, где я живу, в епархиальное управление, иду мимо помойки. На помойке висит дубленка. Прям повешен хорошее меховое прекрасное пальто, которое во времена моего детства было вообще верхом роскоши и желания разных людей. Оно висит там и висит. Я думаю, ну, надо взять, наверное, снести, у нас есть пункты там передачи вещей для малоимущих. Потом думаю, ну, без меня возьмут, куда я его сейчас понесу. Самое интересное, что когда вечером возвращался из епархии в семинарию, оно там по-прежнему висело. Вот такой бедный город у нас, такие несчастья. Такие все лишения колоссальные. Ну, потом на утро кто-то и забрал, очевидно. Вот. Ничего. Материальные трудности, которые есть, становятся, в общем, чаще всего каким-то пугалом. А на самом деле жить можно. И очень даже спокойно. И, а как... Вот, в то же время мы видим кучу неприятностей из-за денег, из-за материальных этих самых конфликтов. Все происходит из своего личного вот этого вот устроения. И когда люди в основном живут тем, что обвиняют друг друга в том, что у них мало денег, и, кроме того, еще лупят глаза над соседей, у которых денег больше, ну, тогда жизнь становится у них адом. А если они будут жить так, как вот в этой коротенькой новелле описано...
Какой?
«Дары волхвов» у Генри. Вот уже жизнь будет у них раем. И действительно будет раем. Вот. Ну, и дальше все остальные вопросы решаются примерно так, как круги по воде расходится. Чем дальше, тем этот круг менее крутой. Волна, она расходится, она в центре, в том месте, где она возникает, она высокая, крупная. А потом расходятся круги, и волна выполаживается. Так и в жизни человека. Отношения со старшими, отношения там, на производстве, где чего. Центр – это муж и жена, ну и дети маленькие, которые родились. Дети постарше. Ну, потихонечку, 18 лет они уже не дети, они уже сами взрослые. И вот одна молодая женщина, недавно вышедшая из детского возраста, говорит маме своей, разговаривали они с мамой там о чем-то, и она говорит: мама, ну что ты не понимаешь, что ли, не у всех же есть такая мама, которой все можно рассказать. Вот так вот. Воспитайте таких вот детей, которые как норму совершенно абсолютно необходимую рассматривают такую возможность, чтобы можно было вам все рассказать.
То есть все рассказывать – это нормально?
Это не просто нормально, а это результат подвига родителей. Родители сумели так себя поставить, так устроить такую жизнь со своими детьми, что связь между ними после достижения 18-летнего возраста не прерывается, а только укрепляется. Дети после 18 лет не говорят: папа, смотри, это не ваше собачье дело, я сам тут разберусь.
Ну, если стесняются, например, дети.
Ну, понимаете, есть вещи совершенно личные для взрослого человека, прежде всего относящиеся там, к медицинской какой-нибудь там сфере или чего-то, что там стесняются. Понятно, что интимная сфера какая-то существует у каждого, но социальные сферы, сфера дружественная, сфера духовная, быть может, она только должна укрепляться с возрастом. Ну и, естественно, понимаете, да, со своими особенностями, и когда человек вступает в брак, там уже образуется свой кружок такой. Mm-hmm. Не в этом дело. Я это рассказал именно для того, чтобы показать, как нормально существует семья, как существует семья в нормальных условиях. Нормальные условия диктуются вами, не внешней силой, не внешними какими-то факторами, не количеством денег на банковском счету, а вашей доброй воли.
Кому молиться, чтобы в семье было все хорошо, помимо Господа и Богородицы, может быть, каким святым?
Ваша личная молитва на ваше личное усмотрение. Когда вам кто-то диктует, кому молиться, это не очень здорово.
Почему?
Потому что молитва превращается в формальность, а она не может быть формальностью. Это живой голос живого сердца. Дружба, ваша дружба с церковью, с ее главой, с ее частями, которые составляют святые люди, наполняющие эту церковь. Вы должны их знать. Вы не можете знать всех святых, это совершенно немыслимо. Но вот тех, кого вы знаете, с тех, кого вы узнаете, с кем вы особенно дружите, вот и молитесь. А если и нет, получается процесс формальный, и никакой молитвы нет, есть просто пустое сотрясение воздуха.
Отец Макарий, добрые слова нашим молодым слушателям, все, кто готовится к семье, все, кто уже создал свою малую церковь. Все...
Или не создал, и тоже проблемы нет. Есть путь монашеский, который я представляю последние 25 лет примерно. Есть путь брачный, который представляют многие. И есть путь средний, не монашеский и не брачный.
А как же так?
Как будто вы не знаете, что у нас нет людей, которые не вступили в монашество, они вышли замуж и не женились?
Нет, есть, но это же противоестественно, нужно же семью создавать.
Ох, вы моя радость, но это получается у нас... Да что ж вы говорите такое? Если так поставить вопрос, значит, вы обязаны вступить в брак или в монашество, а это категорически недопустимо, это абсолютно недопустимо. С самых первых дней православной церкви, ведь монашество возникло в 4 веке только, а девство, ну, так сказать, небрачная жизнь с самого начала, мы читаем это у апостола Павла, мы читаем это у самого Христа в Евангелии, не каждый может вместить, он пишет, да, так, апостол говорит, так может вообще лучше не жениться там, а Спаситель говорит, ну что ж, кто способен на это, пожалуйста, а по нашему времени, скорее, кто еще способен замуж выйти жениться, давайте берите, это как бы такой, как сегодня, как передовой отряд, это семейная жизнь, а большинство людей живут, большинство, может, не очень хорошо сказал, очень многие люди живут, не вступают в брак и благодарят Господа. Как количество у нас социально, сколько у нас людей в браке, сколько людей вне браке.
Ну, я не интересовалась прямо статистикой.
Ну-ка, надо смотреть на жизнь, в которой мы живем. Другое дело, что, к сожалению, вот это, ну, как каждый образ жизни имеет свои трудности. Как мы говорили об трудности в браке, люди, которые в брак не вступили, для них начинаются трудности, связанные с разного рода соблазнами внебрачных половых связей. Это остается безобразием, остается недопустимым грехом. Друзья мои, монашество... далеко не для всех. И уравнивать монашество с безбрачием – это полная, как сказать, катастрофа. И для монашества, и для тех, кто в него не вступили. Совершенно друг к другу, так сказать, не связанные вещи.
Отец Макарий, спасибо вам за интервью, за то, что вы для меня открыли, для наших слушателей, за добрые советы.
И вам спасибо за приглашение к разговору. И, наверное, не в последний раз мы с вами еще будем встречаться в эфире.
Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня я беседовала с иеромонахом Макарием Маркишем из Иваново-Вознесенской епархии. Батюшка, спасибо вам за это интервью. А с вами была Виктория Кауган. Прозвучала программа «Беседы о вечном». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».